Офис. Новости Фонтанки. Последние новости вы узнаете первыми.
Продолжается прямой эфир на Фонтанка Офис 11.03. Это значит, что в начале часа, как всегда, вы слушаете выпуск новостей. Новость этого часа на Фонтанке.ру. По подозрению в получении откатов следствие задержало трех руководителей спецстроя на Северо-Западе. По информации Фонтанки, к вечеру 22 марта Следственный комитет Петербурга задержал на двое суток четырех подозреваемых по уголовному делу в коммерческом подкупе. По данным Фонтанки, среди них трое должностных лиц в ГУП ГУ-ССТ номер 3 при спецстрое России. Это ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения Сергей Назарнов, начальник управления закупок Алексей Калябин и начальник отдела поставок оборудования Игорь Неволин. Четвертым задержанным является посредник, который решал вопросы с теми коммерческими организациями, что готовы были за откат выигрывать конкурсы спецстроя по Северо-Западу. Как писала Фонтанка, уголовное дело было возбуждено в Следственном комитете Петербурга 22 марта этого года по пункту А части 4 статьи 204 УК «Коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, специалисты в ГУП умышленно из корыстной заинтересованности ограничивали доступ к конкурентным торгам, сторонним организациям и фальсифицировали результаты торгов по выбору поставщика товаров или услуг. В результате представители юридических лиц платили так называемые откаты, то есть взятки за признание их победителями. Как стало известно нашему изданию, сегодня, 23 марта, следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте задержанных. По подозрению в получении откатов следствие задержало трех руководителей спецстроя на Северо-Западе, и сегодня будет решаться вопрос об их аресте. Другим новостям. Сирийские военные приготовились к решающему штурму Пальмиры. Это стало возможным после того, как армия накануне заняла стратегические высоты и взяла под контроль два шоссе, связывающих город с другими районами страны. Как сообщает агентство САНА, накануне частям правительственной армии при поддержке авиации удалось овладеть городом, горой Аль-Хайяль, которая господствует на юго-западной части Пальмиры. Помимо этого, военные уничтожили укрепленные позиции боевиков исламского государства на западных окраинах города. Я напомню, эта организация признана в России террористической и запрещена. Накануне сирийская армия перерезала две стратегически важные автодороги, связывающие Пальмиру с Алеппо и расположенным к северу городом Карьетайн. Помимо этого, военные приблизились непосредственно к цитадели, расположенной в самой Пальмире, сообщает иранское агентство ФАРС. Также накануне был окружен Карьетайн, который был одной из опорных баз исламского государства в провинции Хомс. Бои в Пальмире не противоречат заключенному в Сирии перемирию, поскольку под соглашение о прекращении огня не подпадают террористические организации «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». Она также запрещена в нашей стране. Освобождение Пальмиры позволит сирийской армии в дальнейшем начать наступление на Дейр эз-Зор и освободить от террористов весь юго-восток Сирии, преимущественно пустынную территорию. Выступая перед российскими военными по случаю вывода основной части группировки из провинции Латакия, президент России Владимир Путин, я напомню, выразил надежду на скорое освобождение Пальмиры, которую он назвал «жемчужиной мировой цивилизации». Как указывали российские зарубежные наблюдатели, наступлению сирийской правительственной армии в этом регионе продолжают помогать вооруженно-космические силы России, которые наносят удары по позициям террористов. Сирийская армия готовится к решающему штурму Пальмиры. К другим новостям. Российские власти считают приоритетом государственной политики добровольное стимулирование россиян к более позднему выходу на пенсию, а не повышение пенсионного возраста. Об этом говорится в ответе министра труда Максима Топилина на запрос депутатов Госдумы от КПРФ. Глава ведомства отметил, что необходимость увеличения пенсионного возраста будет детально проанализирована к 2018 году. До тех пор, согласно новой пенсионной формуле, заканчивать трудовую деятельность позже будет выгодно, поскольку за каждый год более позднего обращения за пенсией ее страховая часть будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты. В запросе депутаты сетовали, что в России постоянно ведутся разговоры о повышении пенсионного возраста, настолько, что до него не смогут дожить как минимум 20% женщин и 60% мужчин при повышении на 5 лет. На этом фоне, отмечает депутат, практически в каждом крупном городе за несколько лет куплено или построено роскошное здание, управление или отделение Пенсионного фонда России. Многомиллиардные затраты на возведение этих особняков выглядят как циничная усмешка над лишенными достойной пенсии гражданами, считают депутаты Госдумы. Однако Минтруд сообщает, что будет стимулировать россиян поздно выходить на пенсию, и ни о каком повышении пенсионного возраста сейчас речь не идет. Правительство Петербурга не будет пересматривать базовую единицу, в соответствии с которой начисляется зарплата бюджетникам. Об этом в ответе на коллективные запросы депутатов уже городского парламента отвечает губернатор Георгий Полтавченко. В соответствии с утвержденным бюджетом на 2016 год размер базовой единицы составляет 9174 рубля. Однако депутаты считают, что ее индексация не соответствует текущему уровню инфляции. По их мнению, она должна быть не менее 10155 рублей. Таким образом, размер базовой единицы на 2016 год занижен почти на 1000, указывают народные избранники и просят родоначальника увеличить ее в рамках весенней корректировки бюджета. Однако губернатор отвечает, цитирую, «Предлагаемое увеличение с мая 2016 года базовой единицы повлечет за собой дополнительную потребность средств бюджета Петербурга в объеме не менее 16 миллиардов рублей. Учитывая нормы бюджетного законодательства, а также сложную экономическую ситуацию, повторная индексация базовой единицы в 2016 году не представляется возможной. Смольный не будет дополнительно повышать зарплату бюджетникам в этом году». У похищенных петербуржцев вымогали 20 миллионов рублей. Фонтанке стали известны подробности вчерашней операции по освобождению трех петербуржцев. Похитители требовали у них 20 миллионов. Как стало известно нашему изданию, мнимые спецназовцы после похищения вечером 21 марта свезли на арендованном по поддельному паспорту микроавтобусе трех молодых людей в съемную квартиру на предпортовом проезде и выставили солидарный счет 20 миллионов. Петербуржцы для начала подписали договор купли-продажи своих машин BMW X6, BMW 525, Opel Astra, также сдали свои мобильные телефоны и вынули из кармана мелочь 50 тысяч рублей на троих. После заявления матери одного из похищенных, подозреваемые были задержаны в этой съемной квартире и гостинице также Пулковская. Все они, за исключением одного челябинца, уроженца Приморского края, не связаны с потерпевшими по бизнесу в сфере автострахования. Уголовные дела возбуждены по статьям похищение, вымогательство и разбой. У похищенных петербуржцев вымогали 20 миллионов рублей. Ну и как всегда в конце выпуска мы говорим о тех публикациях, которые вызывают наибольший интерес у вас, дорогие друзья. Сейчас это текст, который называется так. «Генерал-чекист построит туристов в Смольном». Еще одним генералом пополнится руководящий состав Смольного. Новым главой комитета по развитию туризма, скорее всего, станет генерал-майор Виктор Кононов, работавший с губернатором Полтавченко в налоговой полиции. Все подробности и фотография этого предполагаемого чиновника есть в этой публикации Андрея Захарова. Читайте, генерал-чекист построит туристов в Смольном. Но мы продолжаем прямой эфир и буквально через секунду представим вам наших гостей.
Новости. Профессионал.
Так получилось, что сегодняшнее утро, утро среды, мы решили посвятить целиком и полностью нашим детям. И не просто так. Ну, я не знаю, как вы, но я в детстве часто задавала вопросы. Мама, из чего это сделано? Мама, как это работает? Мама, а что это? Мама, почему это так, а не иначе? Но я думаю, что нынешние дети, они, в общем-то, ничем не отличаются. Им тоже интересно все. А то, что проходят в школе, им не всегда интересно. Почему? Может быть, потому что в школе не так интересно рассказывают, или, может быть, потому что рассказывают немного не то, что хотелось бы услышать. И вот сегодня мы вместе с нашими гостями, с Любовью Голубевой, руководителем университета детей Санкт-Петербурга, и Александрой Добрянской, куратором серии открытых лекций университета детей, надеемся узнать, как же вырастить гения. Здравствуйте, друзья.
Добрый день. Доброе утро.
Но начнем, наверное, с того, что нам предстоит. То есть у нас будут открытые лекции. Лекции для кого?
Вопреки всему вышесказанному, лекции будут для взрослых.
Совершенно верно. Потому что начинать все-таки надо со взрослых. Дети, они, конечно, много чего хотят, но взрослые могут помочь сделать это.
И да, и нет. Дело в том, что с детьми мы начали работать еще осенью. За то время, что прошло с момента запуска университета детей, выяснилось, что взрослые существа не менее любопытные. Они всякий раз просят присутствовать на наших занятиях. И поскольку у нас университет детей, взрослых мы, увы, не пускаем. Но мы подумали, что почему бы и нет, почему бы не сделать примерно по тому же формату, что проходят наши занятия, то есть взять вопрос, который сформулирован якобы детским способом, и ответить на него с помощью ученых в рамках лектория. Мы задаем вопросы вернее, наши дети задают вопросы в духе, почему дети похожи на родителей. И приглашаем ученых, в частности, генетиков, да, которые могут ответить на этот вопрос, чтобы они прочитали лекцию, полноценную лекцию, но которую было бы интересно слушать.
Так, есть... мне уже очень-очень интересно, как дети реагируют, когда перед ними встает человек и говорит, я генетик, сейчас вам все расскажу. То есть дети как на это реагируют?
Ну, в принципе, наши занятия в университете детей, они строятся по определенным способам, и практически любое занятие начинается с так называемой точки удивления.
Это я эту быть... точку проскочил.
Это может быть какой-то интересный факт или представление, особым способом представления ученого или какой-нибудь опыт и так далее, который моментально включает, во-первых, знакомит с лектором. У нас продюсеры работают с лекторами, они представляют лекторов, знакомят с лектором и с помощью точки удивления включает внимание детское, да, наших студентов и... Дальше начинается большая, интересная, но сложная работа.
Вот у меня вопрос. В чем отличие, ну, у нас же есть школа, есть школьная программа. В чем отличие в данном случае университета детей от школьной программы? К примеру.
Ну, в первую очередь, можно сказать то, что наши лекторы — это ученые. Это ученые, которые работают в вузах. То есть это преподаватели, это профессоры, это и аспиранты тоже, это кандидаты, это доктора и так далее. Не только вузы, но также те места, где да, можно встретить ученого. То есть это может быть не лекторы, да, но практикующие ученые в лабораториях каких-то, в медицинских, не медицинских и так далее. Это в первую очередь. Во-вторых, как я уже говорила, занятия, у нас еще есть воркшопы, практические занятия, они строятся определенным методом, да, и в этот метод включается научный метод, то есть мы рассказываем об окружающем мире, да, отвечаем на детские вопросы с помощью научного метода, то есть это всегда постановка гипотезы, это всегда эксперимент. Это не обязательно эксперимент в виде, да, колбочек, там, взрывов и еще что-то, хотя дети
еще бы
очень любят подобные вещи, но это может быть и эксперимент в каком-то гуманитарной науке, да, я не знаю, построить дерево языковое, скажем, да, какие-то такие вещи. Это всегда вывод, да, после эксперимента и гипотезы, сравнение с гипотезой, вывод может студентом совпадать с преподавательским, да, с лектором, может не совпадать с выводом ученого. То есть вот таким вот образом строить занятия.
Люба Александровна, да. У меня сразу вопрос. Мы знаем, вот как родители таких коллег, родителей, которые трясутся, как практически старый холодильник, и бегают со своими детьми, и пытаются их запихнуть везде просто, да, чтобы ребенок вырос умным, чтобы ребенок, не дай бог, не упустил. То есть здесь есть,
фигурное,
мне кажется...
Фигурное катание, художественная школа,
все сразу,
музыка,
да.
Все.
И вот эта история, она в этом смысле как работает? Она про таких людей, или она каким-то образом все-таки охлаждает пыл тех, кто пытается в ребенка напихать больше, чем в него помещается?
Идея университета детей — это, в первую очередь, да, просветительская идея. Во-вторых, наша задача не вырастить ученого, да, наша задача — поддерживать детское любопытство и рассказывать интересно и как бы сложные вещи, да, простым языком. Но у нас ни в коем случае нашей миссии нет. Мы не подготавливаем будущих ученых.
Нет, я на самом деле про взгляд родителей, которые к вам приводят детей. Что вы там видите?
Я вижу разных родителей и совершенно разных
вот
детей.
Расскажите, какие есть родители и почему, я не знаю, там какие-то ситуации, там, не знаю, преждевременные, быть может, да, не надо ребенка тащить. Мне кажется, мы в разговоре об этом говорим не про интерес самого ребенка, а про интерес его родителя, правда же? Это же он решает, куда он его потащит.
Да, конечно. Но, например, в университете детей у нас программа построена таким образом, да, что, например, возьмем направление импульс, это дети 8-9 лет, у них семестр строится по научным блокам, в каждый научный блок входит лекция и два воркшопа. Воркшоп — это практическое занятие. И мы практикуем следующий способ. У студента есть выбор. То есть если лекция, да, она, в принципе, определена, и она одна, то воркшоп студент садится вместе со своим родителем за несколько дней до начала занятия. Есть анонсы, есть информация про ведущего. И родитель вместе со студентом читает этот анонс, читает название лекции, который лежит в названии лекции «Детский вопрос», и студент самостоятельно делает свой выбор. Поэтому сказать о том, что есть какое-то давление со стороны родителей, ну, то есть мы очень советуем, рекомендуем и настаиваем родителям именно, что это студент выбирает. Угу. Да, в частности, например, практическое занятие.
Ну, а вот изначальная идея меня интересует. Вот откуда, грубо говоря, у нас получается два варианта. Либо спрос рождает предложение, либо предложение спрос. В частности, вот в нашем мире, по-моему, в основном предложения рождают спрос. То есть наш потребитель уже не знает, что он хочет, но ему навязывают. Это прекрасный шампунь для волос, это прекрасные лекции для тебя, это тренинги личностного роста. Словом, потребитель не задумывается о том, что ему выбрать. А в данном случае, что явилось первичным?
Первичным относительно... Мне просто сложно, вы в один контекст внесли шампунь и детское образование.
Но, к сожалению, поэтому, получается так, что это услуги, которые оказываются, и потребитель, он действительно встает постоянно перед выбором. Избыток. У нас избыток предложений. Но что явилось первичным? Спрос или предложение ваше? То есть я имею в виду, что...
Я могу рассказать, да, что университет детей — это проект Политехнического музея Московского, да, одного из самых старейших, наверное, в России и огромных научно-просветительских музеев и в мире, да, то есть не только в России, и в том числе в мире, который известен то, что, да, своей просветительской деятельностью за последние несколько лет. Он сделал очень много проектов и делает эти проекты. В том числе были такие проекты, как лекторий. Сначала взрослый, потом появился детский лекторий. Да, и стало понятно, что, да, дети стремятся что-то услышать интересно, научно, да, наравне со взрослыми. Вот. И на базе вот этого детского лектория возник в Москве сначала 3 года назад, да, университет детей, который на данный момент за 3 года там обучилось более 3000 студентов. Вот. Это говорит о том, что это успех. Это успех не только, да, как проекта, который продает услугу, но и действительно большой спрос, и в Москве это очень большая популярность.
А вы отслеживаете потом судьбу детей, которых, собственно, вы, как вы понимаете, студент — это дети, да? Правильно я понимаю?
Ну да. То есть, ну, например, у нас в Петербурге 2 возрастных направления. Это 8-9 лет, 10-11 лет. В Москве это 6-7, 8-9, 10-11 и 12-13 лет.
Это почему так? Московские дети отличаются от петербургских?
Никак они не отличаются. Просто в Москве это 3-й год проект существует, а мы запустились только осенью прошлого года. Поэтому, безусловно, мы видим и чувствуем по звонкам, по просьбам родителей, что, похоже, нам надо тоже расширяться, потому что и про детей помладше идет речь. Часто задают вопрос, не менее... Реже задаются вопросы про детей 12-13 лет, поэтому мы надеемся, что и те же направления будут появиться в Петербурге.
И вот уже прозвучал запрос на взрослых.
Да, прозвучал. Я, собственно, чего хотел спросить. Мой вопрос был в том, что вот вы говорите, у вас столько-то детей уже это дело все изучило.
Да, я услышала.
Пообщалась. А дальше? Как-то вы с ними контактируете? Вы смотрите, что происходит? Вам же должно быть интересно.
Я не знаю. То есть... Так как мы... Лично про себя могу ответить. Да, я конечно. Не знаю, что происходит в Москве по данному вопросу. Мне кажется, в Москве тоже нет такой задачи проследить. Кто-то... Просто в Москве, в Политехническом музее столько возможностей. То есть у них есть детские лектории, детские лаборатории. Да. И дети так или иначе заинтересованы. Конечно, где-то появляются. Вот. Если сделать какие-то математические расчеты, то есть те студенты, которые учились 3 года, да, например, 3 года назад были, да, векторы появились 2 года назад, но они еще тоже школьники. То есть мы не можем сказать про их судьбу, пока они еще даже, возможно, не абитуриенты.
Но 100% мы можем сказать, что в школе им учиться легче, да? То есть они знают кое-что такое, чего не знают их одноклассники, к примеру.
Я думаю, как минимум интереснее.
Интереснее,
то есть меняет взгляд, это расширяет взгляд на то, что наука может быть интересной.
Прививает интеллектуальный вкус к жизни.
Интеллектуальный вкус к жизни. Как красиво сказано. Эта фраза, она как бы является, ну, таким устоявшимся инструментом? Или это вот сейчас родилось?
Экспромт, мне кажется.
Прекрасно. Напомню, что у нас в гостях Любовь Голубева, руководитель университета детей, Александра Добрянская, куратор серии открытых лекций университета детей. Я залез на ваш сайт и смотрю, кто вам помогает. И здесь есть масса достойнейших людей. Университет ИТМО, Европейский университет в Петербурге, Little One с вами. Ну, куда же мы без этого замечательного форума можем двигаться? площадки, где это все происходит, пространства, в которых это происходит, это очень важно, потому что одно дело встретиться, я не знаю, там, в эфире на Фонтанку офис, в пятером максимум вот это помещаемся, совсем другое, где собирать детей. Атмосфера же тоже должна как-то на них правильно влиять.
Это совершенно правильный вопрос, потому что, в принципе... Да, площадка является определяющим, в том числе, каким-то фактором университета детей.
Он видит колбочку на столе сбоку, ему сразу интересно.
Да. У нас занятия проходят в университетах, да, в высших учебных заведениях. И, как вы правильно заметили, наши стратегические партнеры — это университет ИТМО и Европейский университет. Наши важные партнеры, где и проходит большая часть занятий. То есть и там чередуются. Детям ужасно интересно находиться
среди взрослых, да?
Но у нас занятия, занятия проходят по воскресеньям, поэтому они редко сталкиваются с представителем, да, так сказать.
И хорошо, что они со студентами ты не сталкиваются. Ты столкнешься со студентами настоящими, и вообще перехочется ребенком.
Да, настоящее — это достаточно странное определение. Ну да, ну, в общем, не об этом речь. Это, да, большинство занятий проходит в вузах. Но у нас есть так называемые выездные площадки, то есть в семестре студенты иногда попадают в какие-то места, где также, как я говорила, работают ученые, да, но это не вузы. Это может быть, скажем, например, в прошлом семестре у нас ездили на свалку, было занятие по экологии, и вместе с ученым сначала была теоретическая часть, а дальше они пошли на мусоперерабатывающий завод, заранее приготовив мусор, там всякие бутылки, вот было в качестве домашнего задания, и вместе с ученым это все переработали, увидели, каким образом это все работает, действует и так далее. В этом семестре младшие дети у нас поедут, например, в депо про машиностроение слушать лекцию. Это метеостанция, где вот в прошлом году наши младшие студенты определяли к Новому году погоду вместе с ученым-метеорологом. То есть это вот такие места, которые научные, да, но и в которые сложно попасть.
Настоящие, да, центры, настоящие работы, настоящие,
да,
ученые.
Да, 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 да.
А вот что бы было, если бы, например, в вашем детстве были бы вот такие вот лекции? Что бы изменилось, как вам кажется?
Я как раз хотела перебить Любу, которая рассказывала про площадку, потому что Европейский университет, ну, какое-то абстрактное словосочетание, если ты там не побывал, потому что я, впервые зайдя в это здание, честно говоря, ощутила просто священный трепет перед словом «университет». Мне кажется, что если бы я была ребенком, меня бы просто привели в это здание, я бы, минуя школу, хотела бы сразу запрыгнуть в вуз.
Ну что ж, я думаю, что мое детство это тоже сильно изменило, и ответы на какие-то вопросы я бы получила. Напомню, что у нас в гостях сегодня Любовь Голубева, Александра Добрянская, и мы говорим об университете детей. Напомним, что мы в прямом эфире. Задавайте нам свои вопросы, мы с радостью на них ответим. Можно это сделать в ВКонтакте, в Фейсбуке, по телефону прямого эфира и нашей группе «Фонтанка Офис» под плеером. А сейчас сделаем небольшую паузу, после которой вернемся в эфир.
Да, я предлагаю просто посмотреть на интервью тех, кого мы уже условились называть студентами университета детей, интервью этих самых студентов, чтобы мы смогли четче и лучше понимать, о чем вообще идет речь. Посмотрите, пожалуйста, на это.
Человек, как бы, у него очень много страхов, и они есть и внутренние, которые были еще у древних людей. Что, например, я раньше боялся темноты, и я думал, только это из-за того, что я смотрю какие-то ужастики, а это на самом деле природный страх, как бы, но есть такие, которые зависят от того, как человек провел день или что он посмотрел.
Мы работали на настоящих приборах, измеряли на прочность разные металлы.
Я узнал, как там проходит ток и с какой скорости этот ток идет. Вот. Еще мы там собирали провода, собирали электроконструктор.
Мне было интересно подумать и посмотреть, что надо делать, когда строишь дом, и что в него надо вкладывать, и что архитектор должен знать перед тем, чем строить дом.
Было очень интересно, мы обсуждали, какая погода опасна, что делать, если ты оказался один в лесу или заблудился, как сделать себе убежище, добыть еду.
Процесс пищеварения делать своими руками. Хлеб резали, чаем заливали. Через чулок протягивали.
Я узнал вам, что если увидеть какой-то ген у червяка, то тогда червяк будет жить в два раза дольше.
Было очень интересно. Объясняли, как можно раскопать скелета. И мы откопали не настоящего скелета с другими вещичками. В общем, было очень интересно.
Мне очень понравилось, когда мы играли, и когда дизайнеры представляли нам разные улицы, и мы спрашивали их, где находится, например, кафе или кинозал или театр.
Загадочные буквы раньше были, которые использовались вот в таких-то словах, а некоторые даже очень редко использовались. И все было так загадочно. И куда они ушли, и почему их убрали.
Я даже стал повторять то, что мы проходили на лекции еще дома. И все время повторял. И мне это так понравилось.
Я был архитектором там, представлял улицу. Хоть там моя улица заняла третье место, но мне очень понравилось и картинки, и голосование. Вот, и как я объяснял про эту улицу, чем она хороша.
Был немного шокирован, когда узнал, что есть существа, которые живут по 200-300 лет и не стареют вообще. И вообще, как происходит старение. И можно ли добиться, и можно ли сделать эликсир, чтобы человек не старел вообще.
Сначала мы изучали материал, потом мы нам показывали картинки, и мы определяли, из чего дом, а потом мы спроектировали дом своей мечты.
Мы разгадываем наши отпечатки пальцев, но и там еще говорят, что как можно дом разгадать отпечатки пальцев.
Очень был хороший лектор, он был такой заводной, веселый, в такой игровой форме рассказывал, очень понравилась эта лекция. Но вообще все лекции были интересные, из всех лекций я узнала очень много нового.
Мы узнавали, как некоторые народы здороваются, и молчание – это не всегда знак согласия, потому что в разных народах иногда молчание – это знак несогласия.
Я считаю, что политех – это очень вообще вещь хорошая, и надо продолжать в том же темпе побольше вот таких университетов.
Начинается учиться в университете. Спасибо тем, кто решил его организовать. Спасибо всем, кто старается, чтобы всем понравилось.
Профессионал.
Однако я смотрю, дети-то довольны. Другой вопрос, что мальчиков я смотрю гораздо больше, чем девочек. Что, наверное, логично, хотя дисциплины, я так понимаю, разные у вас.
Да, у нас совершенно. У нас в зависимости от возрастного направления способ подачи информации разный. Да? То есть, скажем, в «Импульсе», который 8-9 лет, там наш лозунг «Как можно больше наук». То есть там 5 научных блоков: гуманитарные науки, формальные, естественные, общественные и технические науки. И вот на базе, да, этих. А, например, динамика, то есть студенты постарше, 10-11 лет, как предполагается, что они уже немножко определились, что им может быть интересно, и у них в семестре 2 больших научных блока, внутри которых развивается с разных точек зрения, рассматривается на одну проблему. То есть сейчас у нас материальный мир, поэтому у нас были лекции про глобализацию. Вот буквально на прошлое воскресенье была лекция по археологии, где сотрудник Эрмитажа, кандидат исторических наук Катерина Долбунова, не только сделала потрясающую лекцию, да, ну, у нас были настоящие раскопки устроены, где студенты, да, вот на практике поняли, каким образом в слои в эти забираться, и настоящая керамика неолитовская лежала, и как они собрали эти все горшочки, кости.
Да, мы слышали, скелеты откопали. Я так понимаю, что есть все, кроме экзаменов, а вот экзаменов-то нет.
Нет, никакой, да, оценки нет. У нас есть зачетные книжки, но зачетная книжка — это такая более игровой момент, то есть и про память, да, про память, то есть студенту важно записать, и, да, чтобы там записать название, лектор. Некоторых студентов, которые впечатлил какой-нибудь из лекторов, они даже просят оставить автограф, там ставится печать, то есть это такие вещи, как которые...
ритуал.
Необходимый. Можно сказать, да, ритуальный, вот, но, ну, в общем, такая важный момент для самого студента.
Я буду вас в угрюмые какие-то штуки все время тянуть, потому что я знаю много людей, которые считают, что ребенку нужно дать возможность быть как можно дольше ребенком. Во взрослую жизнь он шагнет попозже, когда подрастет. Но не в 9 лет его таскать в высшее учебное заведение. Сталкиваетесь ли вы с таким отношением, с такой реакцией, как вы на нее реагируете?
Ну, я лично не сталкивалась. Мы, ну, во-первых, да, мы ни в коем случае не отнимаем детство, потому что в первую очередь мы отвечаем на детские вопросы. В основе каждого занятия лежит детский вопрос, да, и мы ни в коем случае от них не отталкиваемся. Мы исключительно действуем и выстраиваем наши занятия в интересах ребенка. Он задал, мы отвечаем. Не задал, мы, соответственно, не строим, мы не придумываем вопросы. Все вопросы, которые, да, не знаю, зачем сумка кенгуру, почему мир треугольник, не треугольник, почему, почему кровь красная, а вены синие, да, это их вопросы, и мы уже, исходя из этих вопросов, да, выстраиваем нашу программу.
Поэтому... Ответили очень убедительно, потому что у нас скепсис — это такая, знаете, очень распространенная история.
Болезнь.
Даже так. А почему считать, что это болезнь?
Мне кажется, что детство — это как раз то время, когда ребенок может удивляться, и университет детей — это просто еще одна площадка, где он может развернуть это удивление на полную мощность.
И удовлетворить свое любопытство, что очень важно.
Да,
потому что
да.
Не всегда у взрослых есть арсенал ответить на те или иные вопросы. Например, если мой ребенок бы задавал мне вопросы по физике или по высшей математике, я просто не знаю, что ответить, поскольку я гуманитарий, к примеру.
Более того, у взрослого не всегда есть арсенал, чтобы задать эти вопросы, потому что с возрастом эта способность удивляться куда-то пропадает. На эти кажущиеся простыми вопросы якобы находятся какие-то ответы, и, в общем, мир заполняется совершенно другими вещами. Поэтому мне кажется, что скепсис — это, в общем, ну, такой скепсис, я думаю. В том смысле, который вы в него вкладываете.
Да-да-да,
это
нет.
Скорее недуг.
Я могу сказать за себя, что меня в школу специально не отправили, когда мне было там 6,5, меня отправили, когда мне было уже 7. Потому что четко помню ту мысль, высказанную собственными родителями, что ты побудешь ребенком, не торопись. И вот, видимо, как-то вот об этом, да, был вопрос. Хорошо, еще один вопрос от конкретного нашего слушателя. Наталья спрашивает, есть ли теоретическая возможность получить какие-то гранты или господдержку, ибо стоимость участия немалая получается сейчас, особенно семьям с несколькими детьми, в общем-то, это тяжело.
Большое спасибо за вопрос. Например, в Москве есть такой фонд, куда жертвуют либо родители, которые способны, да, пожертвовать, или, например, лекции у нас платные, ученые получают деньги. Некоторые ученые переводят свою оплату за собственный труд, да, в этот фонд. В Москве есть такой фонд. Я надеюсь, что он появится у нас и в Петербурге, и возможность как раз для многодетных, в частности, семей. Вот. Так что я не знаю, насколько я ответила на этот вопрос. Но...
Ну, то есть в Петербурге этот процесс, он еще как бы вот...
Ну, мы, да, у нас второй семестр, то есть первый, можно сказать, был пилотный, он был укороченный, мы только попробовали, сейчас мы только набираем все силы и, естественно, развиваемся дальше. С сентября, я надеюсь, что мы еще больше развиваемся.
Учитывая, что ИТМО с вами и за вас, а они за все новое, как никто другой, то, что называется, вписываются в хорошем смысле этого слова, может быть, как-то они могут вам помочь? Вот те вузы, которые ваши партнеры, Европейский университет, университет ИТМО, или это все-таки не их головная боль, не им об этом думать?
Ну, это такой достаточно сложный вопрос, я не могу ответить.
Мы пытаемся понять, кто бы мог вам помочь. Вот, собственно,
помочь в чем?
Помочь в том, чтобы решить финансовые проблемы у тех, у кого они возникают. Они хотят к вам, но не могут, да?
Я не знаю, возможно, почему нет. Но мы наши партнеры в виде там ИТМО и вузов, это, конечно, не только площадка, это какая-то, в том числе и информационная поддержка. Вот, мы не исключаем такие возможности.
Не знаю, там комитет по образованию городской администрации, какие-то там профильные чиновники, которые у нас есть, которые тоже должны думать над тем, какими будут, да, следующие поколения и как правильно их формировать сейчас. Ведь они должны тоже об этом думать. Есть у нас там...
Замечательная мысль. Мы надеемся, что комитет по образованию...
Они про вас знают? Конечно. Вы им себя как-то обозначаете?
Да, мы даже ходили в комитет по образованию и выступали прямо вот перед РАНО, перед представителями РАНО. Так что да.
Вам где-то... было страшно? Потому что в детстве, я помню, пугали. Будешь плохо себя вести, и пойдешь там куда, на педсовет. То есть вот...
Мне кажется, все, что... Лично про себя скажу, все, что связано со школой, так как мой ребенок через какое-то время подрастет, мне нужно будет пойти, я... В принципе, боюсь. Вот.
Я
до
вам
сих
скажу
пор...
честно, как отец первоклассников, не зря.
Я знаю, да, что, возможно, не зря, да, что я испытываю страх и трепет. И если откровенно говорить, конечно, безусловно. Там, где РАНО, оно всегда звучало с первого класса очень-очень страшно.
РАНО смотрел на вас через толстые линзы очков. Вам было страшно? Что вы увидели в этих глазах?
Любопытство и интерес.
То есть вот то, что вам нужно, вы там нашли.
Да, безусловно.
Тогда вопрос, когда это дойдет до каких-то конкретных решений? Ничего не понятно пока, да?
Да, я не могу ответить на этот вопрос.
Ясно.
Я бы, наверное, хотела рассказать про наших родителей, про открытые лекции, потому что родители, которые приходят к нам уже, а есть те, которые студенты, их родители, второй семестр с нами, у нас есть родительские лекции для родителей наших студентов.
Так.
То есть ученые... читают лекции для родителей на детские темы. Это может быть нейробиолог про детский мозг, это может быть психолог про... Вот у нас Мурашова Екатерина читала лекцию «Возможно ли воспитание без манипуляций и наказаний». У нас таких лекций две за семестр. Вот. Но нашим алкающим родителям этого мало. Они, видимо... наблюдая восторг и пересказы наших студентов после занятий, просто часто берут за грудки и выпрашивают что-нибудь сделать для них. И, собственно, поэтому у нас возникла идея открытых лекций, в том числе такого лектория, который... Ближайшая лекция совсем скоро.
Расскажите, где, когда?
Я думаю, что...
Ой, сейчас Александр.
Ваш выход.
28 марта. 28 марта.
То есть это следующий понедельник,
совершенно
да?
верно, угу. Да. Уже вот-вот в 19:30 на площадке Невский 20. Это центр по искусству и музыке в библиотеке имени Маяковского.
Угу.
Очень красивое место, должна сказать. У нас пройдет лекция под названием «Что такое смех?». И ее будет читать филолог, культуролог, кандидат наук Ольга Рогинская, которую мы пригласили из Москвы. В целом у нас пройдет на площадке Невский 20 несколько лекций, целый цикл, целых три лекции. Они будут посвящены сфере человеческих эмоций, потому что мне как куратору, честно скажу, я удовлетворяла свое любопытство в первую очередь. Мне ужасно интересно понять, можно ли подойти к сфере человеческих эмоций с научным инструментарием. Мой супруг, занимаясь моральной психологией, каждый день доказывает мне, что да, можно. Вот смотри, это все происходит. И мне было ужасно интересно пригласить ученых, которые бы объяснили такие вот элементарные, казалось бы, вещи, как смех, как лень, как любовь, взрослой аудитории, используя свой научный инструментарий. Вот. Поэтому таких лекций на площадке Невский 20 будет 3. А следующий блок лекций, он будет уже чуть более разнообразный, потому что хочется показать большее количество разных сфер, в частности, и лингвистику, в частности, и философию, внезапно, и биологию тоже.
О. Философия для ребенка.
Видимо, для взрослого в данном случае, да? То есть для родителя.
Для взаимодействия потом с ребенком.
Тема лекции, если вам интересно... Могу немножко рассказать.
Расскажите, расскажите.
Да, тема лекции будет «Почему я должен быть добрым?» «Почему нужно быть добрым?»
Очень актуальная история и постановка вопроса правильная, потому что посмотрит ребенок на папку, который с вечера пришел с работы, включил телевизор и задумался.
То есть получается, что если
например.
Мы не начнем с себя, да, вот с себя, с родителей, то, собственно говоря, никакая школа и никакой детский сад и никакие группы дополнительного образования нам не помогут.
А, понимаете, мне кажется, что в целом эта история про лекции, она отвечает на гигантский запрос на образование, на самообразование для взрослых, да, там, ну, свидетельством и Курсера, и TED, и, ну, you name it. И очень хочется, ну, в Петербурге есть Science Slam, в Петербурге есть еще несколько таких более или менее известных историй. Нам бы очень хотелось, чтобы лектории, открытые лекции университета детей, в общем-то, звучали так, как мы хотим, чтобы они звучали, потому что Политехнический музей в Москве — это, ну, довольно значимый, я бы сказала, да, элемент интеллектуальной жизни каждого москвича. И это про науку в широком смысле. Мы хотим, чтобы это было про науку, чтобы это было очень интересно, и чтобы про нас знали именно так, как место, которое делает науку интересной.
Вот сейчас еще время довольно-таки сложное, кризис, то все, и политическая обстановка трудная. Как вы считаете, больше сейчас люди, взрослые, да, будут вкладывать в собственное образование и, в частности, в образование детей? Потому что, ну, предположим, раньше была определенная сумма, и что-то оставалось, а сейчас получается так, что в основном у людей ничего не остается. Во что вкладывать деньги, грубо говоря? Вот сейчас многие советуют в образование. Как вы видите эту ситуацию?
Я думаю, что Люба ответит на вопрос про вложение денег. Я со своей стороны могу сказать, что принципиальная позиция лектория открытых лекций университета детей в том, что они бесплатные.
Отлично.
И, да, как и многие самообразовательные ресурсы, потому что, в общем-то, для того, чтобы себя образовать с какой-то стороны, довольно часто необходимо просто желание. И мне кажется, что открытые лекции — это про то, что человеку хочется что-то узнать.
Да, я, видимо, должна ответить про денежные. Ну, я могу сказать с точки зрения, например, стоимости абонемента в университет детей в Санкт-Петербурге 4000 рублей, и туда входит, да, 11-12 занятий, да, в зависимости от направления. И на самом деле те родители, которые каким-то образом осведомлены по поводу всевозможных образовательных программ, да, в Петербурге, считают это достаточно недорогой услугой, потому что тот уровень, который мы, наверное, предлагаем, и возможности, и стоимость, они совершенно уравновешены. А как заметила Саша, когда есть желание, я думаю, что всегда будут возможности.
Хорошо. Давайте дадим слово самим детям, и я думаю, что часть наших вопросов автоматически снимется. Еще один видеоролик университета детей, он как раз, как мне кажется, об этом.
Профессионал.
Ну что, мы продолжаем прямой эфир. Напомню, у нас в гостях сегодня замечательные люди, которые популяризируют науку и детей помогают, так сказать, правильно поставить на ноги. Любовь Голубева, руководитель университета детей, Александра Добрянская, куратор серии открытых лекций университета детей. Еще один вопрос от наших пользователей. Скажите, пожалуйста, а преподаватели — это кто? Зачем им это? Они же не зарабатывают на этом, что они подвижники или просто сильно любят детей. Кто ответит?
У нас в университете детей есть такая должность, как продюсер. Тот человек, который не только составляет программу, да, из собранных детских вопросов, тот, который, собственно, ищет и впоследствии работает с учеными. Да, соответственно, есть детский вопрос, дальше к нему определяется исследовательский вопрос, и дальше уже относительно исследовательского вопроса, понятное дело, ищется ученый. У нас совершенно разные ученые. Я не могу ответить за мотивации каждого ученого, но
ну,
мне кажется,
говоря,
что... Условно говоря...
Не знаю, это бородатый старый дедушка, как в фильмах про ученых, да? Или это все-таки молодежь?
Давайте это вспомним. Разные.
Это разные.
Это люди. Разные, да. Это
дедушки тоже есть.
Дайте вспомнить, были ли у нас бородатые дедушки.
Что считать дедушкой?
Да, что... И вообще, да, и считать ли бороду реквизитом возраста.
Вот. Сейчас уже, наверное, вряд ли.
Уже вряд ли, да. Поэтому, нет, у нас есть и молодые совершенно ученые, которые ведут, например, там воркшоп. У нас был Серяков такой, который рассказывал про электроды и каким образом можно поджарить сосиску с помощью двух вилок, проводов, и дети вышли в восторге.
Родители, спасибо, ты сказали потом им.
Он несколько раз подчеркнул, что так делать нельзя. Да, то есть это может быть и какие-то совершенно молодые, могут быть профессоры, вот у нас читал профессор Иванов из соцфака, из ПБГУ, про глобализацию.
Прекрасно.
На дне открытых дверей у нас был преподаватель из ЭТМО Потапов, который у нас корифей, молодой ученый, но уже профессор, рассказывал про искусственный интеллект. У нас было 14 февраля, день открытых дверей, поэтому мы выбрали детский вопрос, могут ли роботы любить.
Вы нам сразу скажите ответ.
Надеюсь, что не разочаровывайте.
Мы каждый день практически новости науки и техники обозреваем и видим, что действительно эти ребята наступают по всем фронтам.
Вы боитесь этого, что они научатся любить?
Я вам этого не скажу. Нет, на самом деле, действительно, роботы умеют любить. Дети как на все на это смотрят?
На что? На роботов?
На то, что да, завтра им придется роботом ходить в школу. Там.
Мне кажется, что не то чтобы положительно или отрицательно, но иначе и с другой готовностью.
С другой готовностью. То есть они более открыты к этому.
Да, и некоторых даже наших лекторов бывает поражает знание наших студентов. И вот у нас в прошлом семестре была лекция, посвященная фантастике, вот, и про кризис жанра такого, как фантастика, читал Дмитрий Калугин из Европейского университета.
Да, отличный филолог.
Прекрасный. Да, отличнейший филолог. Был отличнейший воркшоп, да, был. И, конечно, он периодически удивлялся интеллектуальному багажу студентов, то есть он честно признался с тем же студентом, сказал, что надо же, вы даже некоторые вещи о каких-то вещах дайте больше подробностей, чем я знаю.
И то есть про вот эти, да. Дети говорят, дяденьки, так, с кафедры, пожалуйста, отойдите. Сейчас,
нет, имеется в виду, что не то, чтобы, да, не в этом смысле, а в том смысле, что какие-то подробности, которые как-то, видимо, от того, что дети больше в этом, да, это их уже становится частью реальности, они, конечно, вот, то есть совершенно разные преподаватели, с разной практикой, да, с разными научными интересами и базисами из разных вузов. То есть те, кто готовы отвечать, мотивации могут быть разные. Кому-то интересно и с детьми работать, кому-то интересно те же самые идеи популяризации науки преследуют, да. Кому-то нравится сама идея университета детей как идея, и они разделяют эту миссию, да, и эти цели и задачи поддерживать детское любопытство и рассказывать о научном методе познания мира.
Здесь уже про условия этого познания нас снова уточняют. Наши пользователи спрашивают, скажите, пожалуйста, а сколько человек в группах в среднем, в младшем школьном возрасте, например?
Лекция — это потоковое занятие, то есть это вот весь поток, например, если импульс или динамика, да, эти возрасты, то они сидят все вместе в потоковых аудиториях. Если это практические занятия, воркшопы, или у нас есть еще развивающие занятия, это не научное занятие, но занятие, которое обучает студента какому-то навыку, который ему впоследствии пригодится в жизни. Это может быть ораторское искусство, как работать в команде, первая медицинская помощь, то есть ее ведут медики, психологи, социологи там, и так далее. А, вот, в этих занятиях студенты делятся на группы до 20 человек.
То есть, 20.
Да, довольно 20, много, кстати.
Потому что там больше активности, там больше участия именно, ну, как бы это все-таки не теория, а практика, то есть, и поэтому более удобнее работать, да, всем вместе именно в таких небольших группах.
У каждого родителя есть опыт, понимание того, как у ребенок в каком количестве людей себя ведет, сколько взрослых. Если 20 детей, то вот на 20 детей сколько взрослых находится рядом?
У нас есть прекраснейшие волонтеры, которые, наверное, стоит сказать отдельно. К нам пришли волонтеры до 1 ноября прошлого года, и можно сказать, что весь этот костяк остался с нами. То есть это люди, которые честно приходят каждое воскресенье работать вместе с нами. Они не только участвуют на занятиях, они регистрируют, работают в гардеробе, провожают студентов, встречают студентов и так далее. И работают непосредственно на занятиях, помогают лектору там, с реквизитом, и в том числе отслеживают, да, там, поведение студентов, если это необходимо, в зависимости, опять-таки, от потока. То есть, если это воркшоп, он достаточно простой по активности, это лектор, продюсер, два волонтера. Если это большая да, лекция, то, естественно, волонтеров увеличивается от 5 и выше.
Ну да, дети есть дети. А вопрос у меня, а может быть, волонтеры вам тоже нужны? Я к тому, что, может, нас кто-то слышит в офисах и думает,
конечно,
чем бы помочь? Вот, собственно говоря, помочь можно, друзья мои. Помочь собственными силами, собственным трудом.
Помочь можно. Для этого нужно написать нам или позвонить нам. Мне кажется, что, хотя волонтеры по определению это люди, которые хотят помочь, безвозмездно. Но на самом деле они получают возможность присутствовать на лекциях, на воркшопах и на наших занятиях в целом. И это очень-очень-очень здорово. Я сама присутствовала, и в том числе в качестве волонтера, на нескольких занятиях. Это безумно интересно, и мне кажется, что это очень классно, что такая возможность у них есть. Родители, дорогие волонтеры, этого не могут. Пользуйтесь этим.
Ага, хорошо, отлично. Кстати, между прочим, кто-то из родителей вполне может стать волонтером, тем самым чуток подсмотреть, что услышит ребенок, и потом поддержать с ним беседу, как мне кажется. А вот там пишут наши слушатели: это вы про то, как вырастить специалиста, да? Вот, пишут нам.
Но явно нас не сначала слушают, потому что у нас как-то.
Да. Нет, я так понимаю, они анонс прочитали, наши слушатели. Mm-hmm. Как вырастить гения? Написали мы в анонсе. Так вот, пишут, что гении сами решают, расти или нет. Что касается гениев, вот можно ли в таком возрасте определить? Ну, так скажем, в процентном соотношении.
Да, у нас нет такой задачи определить, гений или нет, потому что, ну, во-первых, нет такой задачи. Вот. Как я уже говорила в начале нашей программы, у нас нету идеи, да, подготовить ученого.
То есть нету идеи даже профориентации?
Нету
какой-то
идеи профориентации.
Чуть-чуть мы раскрываем границы.
Да, будет занятие про профориентацию, если у студента возникнет такой вопрос детский, про то, как я могу кем-то стать, например, я не знаю, я фантазирую, тогда мы будем об этом с ними говорить.
Ну, на самом деле, если позволите, я добавлю, мне кажется, что как раз разнообразие тем, которые мы раскрываем на занятиях, оно позволяет ребенку гораздо более раннем возрасте, чем поступление в университет, понять, что ему на самом деле интересно, что его больше всего влечет. Можно попробовать и то, и это, и как минимум определиться, что окей, биология — это ух ты, я готов до конца жизни возиться с грибами в чашке Петри, а вот, не знаю, например, археология меня как-то не очень интересует. И мне кажется, что в таком возрасте, если ребенка что-то интересует, этот интерес, в общем-то, остается с ним очень долго.
Ну, а для того, чтобы
долго
что-то заинтересовало, надо дать этот самый выбор, показать, какая палитра существует. Ну что ж, отличное дело вы делаете. Напомню, что в гостях у нас была Любовь Голубева, руководитель Университета детей Санкт-Петербурга, и Александра Добрянская, куратор серии открытых лекций Университета детей. Ну и присоединяйтесь, помогайте, отдавайте своих детей, словом, давайте вместе делать хорошие, добрые, умные дела.
Спасибо вам большое. Спасибо. И упомянутые выше чиновники пусть обратят на вас внимание, вы делаете важное дело. Я думаю, что мы будем продолжать, и следующие ваши достижения обязательно в этой студии обсудим, если вы не против.
Нет, спасибо большое.
Спасибо вам большое. Да. Спасибо.
Спасибо.
После небольшой музыкальной паузы мы вернемся, и у нас, как всегда, будут новости в начале следующего часа. Не переключайтесь.
Над нами солнце светит, не в жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе...